Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза, и вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. На уходящей неделе православные отметили праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Мы вспоминали о том, как Деву Марию в трехлетнем возрасте благочестивые родители привели в Иерусалимский храм и посвятили Богу, о том, как первосвященник вел ее во святая святых. Храм в Иерусалиме – одна из ключевых точек библейской топографии, священное место не только для христиан, но также для иудеев и мусульман, и его устройство детальнейшим образом описывается в Ветхом Завете. Однако, надо честно признать, о том, когда, как и зачем он был построен, какие претерпел события за свою многовековую историю, мы в большинстве своем имеем очень смутное представление. И вот восполнить этот пробел постараемся мы сегодня с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я напомню сразу телефон студии, по которому вы сможете звонить, задавать прямо сейчас свои вопросы. 54-32-24. Ну, а мы начнем беседу. Отец Алексей, с чего начинается предыстория Иерусалимского храма? Когда Израилю дал Господь заповедь его создать?
Ветхозаветный храм является прообразом новозаветных истин. И можно сказать, что даже тайна, потому что когда пророки предсказывали, значит, славу, торжество новозаветной церкви, они указывали на великолепие ветхозаветного храма. И сам Господь Иисус Христос, когда предсказывал свою смерть и воскресение, то, в общем-то, Он, опять же, указывал на ветхозаветный храм. И можно сказать, что по отношению ко Христу Он как раз был прообразом вочеловечения Христа. Вот как первый храм был построен по проекту Давида, но, так сказать, именно с его согласования, так и, значит, Христос воплотился в соответствии с волей Божией, с волей Бога Отца. Вот поэтому такое великолепие храма, его богатство, оно как раз символически указывает на сокровище премудрости во Христе. И здесь нужно еще отметить, конечно, предысторию, потому что многим может показаться, что вообще возникновение храма, оно является следствием грехопадения. И это неверная точка зрения, потому что если бы даже не произошло грехопадение, то формы, я подчеркиваю вот это ключевое слово, формы служения человека Богу, они уже имели место в раю. И нам может показаться, что первые люди были вообще там бездельниками, ничего не делали, как в рекламе Баунти, когда им буквально с неба падают там какие-то плоды из деревьев, а им остается только их вкушать. А вот на самом деле, вот такой, можно сказать, первобытной формой богослужения являлось богопознание, вот, это задача перед человеком. И перед ним стояло, можно сказать, несколько задач. Вот он, во-первых, трудился, правда, не в поте лица, вот чем его состояние отличается от уже после грехопадения, оно отличается тем, что он трудился в удовольствии. Но бывает такая сфера в нашей жизни, когда мы в удовольствии можем что-то делать. что приносит нам радость. А вот первым людям до грехопадения приносил как раз удовольствие физический труд по возделанию рая. А перед ним задача стояла интеллектуальная. Он должен был давать имена тем животным, которые находились в раю. И также перед ним стояла задача уже духовная, которая заключалась в воздержании, вкушении плодов от древа познания добра и зла. То есть это, в свою очередь, является уже аскезой. Вот, поэтому формы вот такого, можно сказать, предыстории возникновения храма.
Это уже служение Богу.
Да, это уже служение Богу. Да. Они уже, можно сказать, находятся в райском вот таком, в раю, в райском уже нахождении человека.
Ну, а если уже приближаться, можно сказать, непосредственно к истории израильского народа, скиния Моисея, ведь это тоже в некотором роде прообраз храма непосредственный.
Как раз после заключения завета Бога с Моисеем, с народом Израиля. Здесь, значит, показана форма. А вот здесь вот действительно является форма, та форма, с помощью которой человек может регулярно обращаться к Богу. И вот эта форма указывает на то, что Бог дает возможность устроить такое сооружение, которое имеет название храм, в котором человек может обращаться к Богу. И здесь мы видим такую вот особую деталь, на которую мне хотелось сейчас обратить внимание, относительно последовательности сооружений скинии. Напомню, что скиния – это палаточный передвижной храм, который быстро собирался и быстро разбирался, поскольку евреи все-таки 40 лет путешествовали, и, в общем-то, им нужно было переходить с места на место, быстро разбирать достаточно оперативно этот храм, передвижной храм палаточный, и также его устанавливать. И вот здесь заметно такая деталь, в которой указывается последовательность, как, значит, сооружать этот храм. Ведь Моисей практически начал с нуля. Ничего подобного вот в истории человечества не было. Это впервые было открыто действительно Моисею Богом. Устроить такой продолговатый по своим размерам храм. И Бог дает такие предписания Моисею начать не со стен, будем так говорить, ну, стен-то тогда не было скинии, а были обтянутые такие полотна. Вот Бог повелевает, значит, начать не с этого, не со стен, как у нас вот, к сожалению, тоже такое бывает в нашей современной жизни. Слишком мы вкладываем сил в устроение благолепие там храма, его, значит, величие. Это все хорошо, конечно, но это не главное. И вот как раз этим показывается тем, что Бог сначала отдает такое предписание Моисею начать с ковчега, в котором будет храниться вот эти скрижали завета. Как раз тот самый завет, тот самый договор, или лучше сказать, даже завещание, так будет более, значит, понятно, как ответственность человека за это завещание. И затем уже Бог предписывает для этого ковчега, это такой небольшой сундучок для хранения скрижали завета. Потом Бог дает уже предписание накрыть его крышкой с херувимами. И уже двигается от алтаря, отдает предписание, что должно находиться в основной части храма. А в еврейской, значит, традиции это место называется святилище. То есть у нас это часть, основная часть храма, а у иудеев это святилище. То есть святая святых – это алтарь, а святилище – это основная часть храма. Так вот, Бог предписывает в основной части храма поставить столы, предложения, на которых находились хлебы, предложения, вот как нам открывает Священное Писание, оказывается, на одном столе находились вот эти хлебы. То есть их было 10, но на одном столе находились эти хлеба, предложения. Также в этой части храма находился семисвечник минора. А уже в открытом пространстве, так называемый внутренний двор, это уже третья часть пространства храмового, в котором находился жертвенник для всесожжений. Вот на нем как раз приносились жертвы животных. Жертвенник был деревянный, но, значит, обит медью. Все это передвигалось. На жертвеннике имелись кольца, в который можно было вставить шест и переносить их на самые длительные расстояния. Все, значит, вот эти приспособления, все фрагменты вот этой скинии, они соответствовали трехчастному, значит, священному, можно сказать, вот такому пространству, ну, храма, в котором действительно Бог открывал себя людям.
И, в принципе, вот эта структура, основная схема, она была положена и в основу того храма, который построил в Иерусалиме уже царь Соломон.
Ну, конечно, прежде всего.
Вот то, собственно говоря, о чем хотелось бы сейчас поговорить, потому что я думаю, что все, кто слышали о царе Соломоне, они наверняка первое, что о нем вспомнят, что он построил храм.
Да, разумеется. Ну, вот на месте будущего храма Соломона мы впервые узнаем о том, что значит, Авраам, испытываемый Богом, занес нож над своим единственным сыном Исааком. Это описано в 22 главе книги «Бытия». Но был остановлен ангелом. То есть это было испытание. Вот это заклание на жертвеннике, оно, которое вот тогда не состоялось, а было заменено, человеческая жизнь была заменена животным. Вот она как раз символизировала смерть Христа за весь род человеческий. Именно это место было указано Богом уже Давиду в его правлении. Место на горе Мориа. Во время царствования Давида она принадлежала жителю вот этого города, в котором царствовал Давид. Его звали, по-моему, Орна. Он устроил, то есть это его была собственность, он устроил там гумно, то есть это место, в котором перерабатывалась пшеница. А Давид в конце своего царствования, по своей гордости, наверное, как вот приходит, к этому заключению приходят исследователи, толкователи, он решил сделать перепись населения. Но она была неугодна Богу, и вот именно на этом месте Давид увидел ангела, замахнувшегося огненным мечом. Вот. И для того, чтобы вот эта моровая язва, которая уже начала там проявляться, чтобы она прекратилась, Давид выкупает вот это место Орны и делает проект для будущего храма. Но поскольку Давид пролил много крови, то Богу не было угодно, чтобы этот великолепный храм был построен им. Бог, значит, повелевает построить храм его сыну Соломону. Вот от этого, можно сказать, и основное название храма Соломона. Что касается его размеров, то вот, судя по фотографии, ну, или там по каким-то другим снимкам макетным, можно сказать, что он был больших размеров, но на самом деле размеры не такие же большие. Имеется в виду вот, пространство храма, которое находилось под крышей. Вот если у нас вот в христианском храме, можно сказать, все пространство храма находится под крышей, а в Ветхом Заветном храме, можно сказать, две части находились под крышей, это святая святых и святилище, в котором находились хлебопредложения и светильник. Вот. А уже жертвенник находился на улице, это уже третья часть храма. Вот, значит, и для этого, можно сказать, потребовалось очень много строительного материала. Рабочие, значит, одни рабочие хананеи занимались изготовлением вот этого храма, камней, а другие, опять же, несколько тысяч рабочих, которые занимались перевозкой, доставкой этих камней. И храм, значит, по размерам, вот именно вот такой храм, который был под крышей, в камне, он достигал, ну, чуть больше 30 метров, 31,5 в длину. А в ширину 10,5 метров, в высоту 15. То есть не такой уж большой храм, ну, все-таки, да. Не такой уж большой. А уже другая часть, она тоже храмовая была, но уже под открытым небом. И перед тем, как начать строительство, Соломон в таком, в священном, можно сказать, удивление обращается к Богу, говорит: «Господи, в Тебя не могут вмести небеса, а как я буду строить для Тебя храм?» То есть, если небеса даже не могут Тебя вместить, каким образом я могу построить для Тебя храм? Вот с такой молитвы начал свое доброе дело, богоугодное, по постройке храма. Вот стройка храма заняла 7 лет. Начата была на 4-й год его правления, а это от Рождества Христова 962 год, 480 год по выходе, значит, евреев из Египта. Вот такая дата. И по окончании храма, значит, строительство храма, значит, Соломон обращается, опять же, с благодарственной молитвой к Богу о завершении строительства. И здесь нужно еще заметить вот такую особенность, что вот скинию сопровождало облако, присутствие Божие. Вообще, благодатное состояние человека – это когда он ощущает присутствие Бога. Ощущает присутствие Бога. И над скинией находилось вот такое облако, которое, когда оно двигалось с места, то давало знак, что нужно было сворачивать скинию и переносить ее на другое место. В храме царя Соломона мы видим, конечно, такую роскошь, которая была вообще недоступна для палаточного храма. Это внутри, если это каменная стена, то там внутри кедровые доски, которым обделывались стены. На полу уже были доски из кипариса, все было позолочено, то есть в таком великолепии было трудно найти какое-либо здание вот в то время.
Сколько времени просуществовал первый храм Соломона? Какие события с ним связаны? И, собственно, когда и почему он был разрушен?
Он просуществовал до 586 года, до того момента, когда вавилонский царь Навуходоносор разрушил этот храм и увел в плен иудеев. вот какие события там происходили. Ну, кроме того, что в храме пророки открывали волю Божию, и здесь, опять же, нужно заметить, что они не входили в штат духовенства, так будем говорить, храма, вот, потому что духовенство в иудейской религии, оно так же, как у нас, делится на три степени. Это есть у нас епископ, священник и диакон, а у них, значит, первосвященник, священник и левит. Вот пророки не входили в этот штат, вот они непосредственно призывались Богом и открывали свою волю, то есть волю Божию вот, в пространстве храма, то есть предвещали какие-то события. А более подробно, вы знаете, если представить себе такую картину, то я думаю, для наших радиослушателей будет не без интересно, если мы хоть немного пофантазируем, просто включим воображение. Вот начинается день. Левит после омовения очистительного спешит к своим обязанностям, ну, чтобы подготовиться к богослужению. Тут же мы можем увидеть, значит, простого, можно сказать, жителя Иерусалима, земледельца, который приносит первые снопы для того, чтобы принести жертву на всесожжение. Можем увидеть аристократа городского, который уже приводит жертву подороже. Трехлетнее животное для того, чтобы можно было его принести в жертву. Мы можем также увидеть очень такого набожного, ревнивого мужа, который тащит свою легкомысленную жену, чтобы испытать ее в горьких водах, там, в храме, перед священством, относительно ее верности. Вот это все говорит о том, что жизнь в Иерусалимском храме, она буквально кипела, бурлила.
Не только богослужебное,
собственно. Нет, не только богослужение, хотя здесь нужно опять же заметить, что иудейский храм – это не место собрания народа. Вот на эту деталь нужно обратить внимание. Это место посвящено Богу, то есть это место жилища Бога. Вот разница, я думаю, что нам нужно понять, это не место собрания народа. Вот у нас часто бывает так, что, в общем-то, это неплохо, когда мы приходим на богослужение, встречаем своих знакомых, близких, может быть, даже родственников, и начинаем с ними обмениваться новостями и событиями, которые произошли в нашей жизни. Ну, в общем-то, это и неплохо, это не только место собрания людей, но не нужно еще и забывать, что храм является жилищем, вот как в Ветхом Завете это было, именно жилищем Бога. Но в нашем случае, поскольку нам преподаются тайны Христовы, причастие, то в этом отношении мы и понимаем, что Бог живет в храме через те таинства, которые нам преподаются в Евхаристии. И жизнь действительно бурлила в Ветхом Заветном храме, происходили какие-то богословские споры, в частности, могли фарисеи с книжниками находить какие-то аргументы, чтобы опровергнуть вот своих оппонентов, саддукеев. Вот можно было за стенами храма, рядом прямо с храмом, увидеть небольшую группу людей, которая беседовала с новоявленным пророком. Вот это все говорило о том, какое значение все-таки имел храм вот в то время.
Я напомню на всякий случай телефон прямого эфира 54 32 24. Ну, а мне бы еще хотелось поговорить о втором храме. Отец Алексей, когда он был построен, восстановлен, и, собственно, какие события с ним связаны, ну, прежде всего, и земной жизни Спасителя уже, конечно же.
Да. Вот здесь, наверное, следует указать причины, на которые я, наверное, не ответил, прослушал ваш вопрос, причина разрушения храма. Ведь когда при персидских царях Ксерксе и Дарии иудеям было позволено вернуться в свою отчизну, в свое отечество, то мы видим, что далеко не все захотели вернуться. Можно сказать, не так, значит, значительная часть элиты просто осталась, вот, поскольку они уже успели обжиться, завестись такими прочными, надежными связями, а возвращение домой вообще в никуда, в общем-то, мало сулило что хорошего. Вот, и поэтому это говорит о том, что, в общем-то, вот это религиозное охлаждение веры, оно уже произошло до разрушения Иерусалима в сердцах многих иудеев. Вот, и основной причиной все-таки разрушения является несоблюдение вот того завета, вот того договора или завещания, вот, которым Бог себя, значит, своим народом связал. Вот это, можно сказать, основная причина разрушения Иерусалимского храма. У нас там не звонок?
Да, у нас звонок. Давайте, наверное, прежде чем о втором храме поговорим, ответим. Алло.
Скажите, вот сейчас идет гонение в Иерусалиме, а как происходят дела на Афоне? Вот они угрожают, значит, какими-то лагерями, вызовами. Это что, опять сталинские лагеря заработают или высылки?
Не совсем я вот, по крайней мере,
так,
понял.
Вопрос относительно Афона, то поскольку храмы Святой Горы находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата, то мы, чада Русской Православной Церкви, не имеем права принимать участие в Евхаристии, то есть причащаться или принимать какие-то другие таинства. То есть мы можем в качестве туристов там, ну и даже так вот, в общем, посетить храмы, но не участвуя в таинствах церкви, которая входит в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Это в отношении Афона. Вот в отношении Иерусалима, что вот вы имели в виду под гонениями, ну, могу, вы знаете, сказать только недавнюю новость относительно неспособности Иерусалимского патриархата покрыть какие-то там долги по водоснабжению, что ли, вот точно.
Все, в общем-то, их
да,
частные
пока
дела,
это, пока о гонениях пока речь не идет.
Говорить, да. Вряд ли стоит.
Да. Ну, давайте все-таки вернемся к строительству второго храма. Значит, ситуация такая складывается непростая. Можно сказать, основная часть элиты евреев не желает возвращения. И поэтому приходит, возвращается на свою родину, к разрушенному храму, городу, в общем-то, те, кто вот уже по зову, можно сказать, сердца, по призванию, все-таки решили вернуться и восстановить храм, вот, пользуясь вот теми возможностями, которые, наверное, у них открылись в связи с тем, что они уже были свободны, могли вступать в какие-то деловые отношения с соседними народами. У них открылась такая возможность в 536 году начать строительство уже нового храма под руководством Зарававеля. Вот иногда он еще называется Зарававельский храм. То есть, когда мы слышим Зарававельский, то имеется в виду второй храм, который уже был построен после возвращения из Вавилонского плена. Его строительство закончилось в 516 году до нашей эры. Он уже был не такой величественный, ну, я имею в виду не по размерам, а по убранности. Конечно, уже в это время иудеи не могли себе позволить там позолоты, кипарисовых досок и кедра. Все было намного проще. И что самое главное, в Святая Святых отсутствовал ковчег, вот, который... Ковчег Завета, который, пожалуй, навсегда уже был утрачен, хотя остается надежда на то, что он, может быть, когда-то все-таки появится. Вы просили еще, Евгений, относительно третьего храма, наверное, да?
Ну, относительно третьего, да, будет логично. Ну, я думаю, это с Алексеем просто еще несколько эпизодов, штрихов, которые, чтобы сразу слушатели вспомнили Евангелие, как в Новом Завете упоминается, в каком контексте, в каких случаях
этот храм? Ну... Здесь все-таки нужно принять во внимание, что он уже был реконструирован. Вот это я все хотел подчеркнуть, ну ладно. Сначала отвечу на вопрос, какое он имел вообще отношение к Евангелию, к земной жизни Христа. И, в общем-то, мы видим, что самое непосредственное. Поскольку сама Пресвятая Дева была введена в этот храм. И вот значение вот этого праздника, оно может оставаться на поверхности нашего сознания, если мы не вникнем в глубину вот того, что произошло, вот глубину вот этого события, которое произошло тогда в Иерусалиме. Ведь вот эта маленькая девочка, которой было суждено стать матерью Иисуса Христа, она была, значит, введена во Святая Святых. Здесь опять нужно заметить, что это был вот то, что она была введена, то есть встречена вот в такой процессии торжественной, со свечами, сопровождалась там. Я так полагаю, что это не единственным был случай, потому что в Иерусалимском храме проживали другие девочки, да, которые отказывались вступать в брак. Да. То есть вполне возможно, что их также приводили в такой же торжественности, с такими же свечами, вот с пением псалмов. Их могли также встречать, духовенство в храме, и размещать там. Но в случае с Пресвятой Девой Марией произошло что-то необыкновенное. В то пространство храма, Святая Святых, куда первосвященник-то ходил однажды в год. Даже священники не могли входить, это уж, что уж говорить о левитах. А она была введена именно вот в это пространство, во Святая Святых. И тем самым она показала, что вот это пустое пространство, которое уже тогда не имело ковчега, она заменяет. Вы понимаете, вот в чем смысл. В том, что она заменяет Святая Святых. Вот она. Вот в чем особое, конечно, значение вот этого праздника. И далее этот, в этом же храме, где проживала Пресвятая Дева Мария, ей является архангел Гавриил, который ей, в общем-то, и сообщает о том, что она родит сына. Вот этот праздник называется у нас Благовещение. То, что она принимает благую весть от архангела Гавриила. Вот это событие происходило вот в храме, либо в тех постройках, которые находились, опять же, рядом с храмом. С храмом также связано событие уже рожденного Христа, когда он был, значит, обрезан, принесен туда на 40-й день, где совершилась встреча Симеона праведного и пророчицы Анны. Этот праздник мы празднуем 15 февраля. В этом храме родители Христа, Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник, находят его, ну, примерно в 12-летнем возрасте. Представляете себе, подросток учит стариков. Вот какая картина была. Вот. И они, изумленные, там аж челюсти подкрывали, слыша от него, что он там говорит, как он толкует закон. И с этим же храмом уже были связаны другие события земной жизни Христа, в которых он опрокидывает вот эти столы меняльщиков монет, продающих голуби, изгоняет из храма, вот в виде вот такой беспорядок. Вот там же, в этом пространстве храма, он отказывается признавать насилие над женщиной, которая совершила прелюбодеяние. Он, значит, обращаясь вот к обвинителям, говорит: ну, если кто-то из вас без греха, бросьте в нее камень. Вот в этом же храме, он, значит, в пространстве этого храма он совершает, значит, исцеление больных. В этот же, значит, можно сказать, что в этом храме происходит суд Синедриона над Христом. В этом храме получает сребреники, 30 сребреников Иуды, который также возвращает им. Вот события этого храма, они, можно сказать, наполнены в Новом Завете и имеют, конечно, для нас особое значение.
Еще один звонок у нас. Алло.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Петрович, простите меня, пожалуйста, вклиниваюсь я не по теме.
Слушаем вас, да, как вас.
Вот завтра Егорий Зимний. Бывает 6 мая Егорий Вешний. Вот Цебалушка и Юрьев день. Это один и тот же святой, как Николай Угодник Зимний и Весенний.
Угу, понятен ваш вопрос.
Да. Ну, только мне неизвестен этот праздник, посвященный святому завтрашний. Я еще не смотрел в календаре. Вот весенний это точно нам известен. А вот зимний, может быть, Евгений, вы что-то знаете?
Это да, это я тоже почему сейчас объясню, почему точно смогу сказать. Только что же великомученик Георгий Победоносец вспоминается. Почему точно скажу? Потому что такое интересное совпадение завтрашней даты. Это престольный праздник Юрьева монастыря под Новгородом, настоятелем которого был в течение 3 лет наш святитель Иннокентий Пенинский. А еще, поскольку завтра день памяти Иннокентия Иркутского, то, соответственно, у него был и День Ангела. Поэтому мы завтра чествуем и Иннокентия Пенинского в честь его Дня Ангела, и его небесного покровителя Иннокентия Иркутского, и Георгия Победоносца, в честь которого назван Юрьев монастырь, которого он был настоятелем некоторое время. Поэтому, отвечая, если коротко, да, это все тот же великомученик Георгий Победоносец.
В честь которого был назван тот или иной храм.
Да, да. И, соответственно, Юрий, Георгий, ну, это понятно, что это одно имя, русская форма и, собственно, греческая. Приближаясь к завершению программы, отец Алексей, наверное, нужно рассказать о разрушении второго храма, собственно, по словам Спасителя, когда был разрушен весь Иерусалим, но и о том, имеют ли под собой какие-то основания разговора о восстановлении, о строительстве третьего храма в Иерусалиме.
Ну, здесь у нас остается времени достаточно мало, чтобы вот раскрывать этот поставленный вопрос. Если вы не найдете, возможно, перенести это на другую передачу, Евгений.
Ну, наверное, в общих словах.
В общих словах, да. Кто был разрушен, потому что я еще не успел рассказать о его реконструкции при Ироде Великом. Вот как он захватил власть, это было бы важно. И причем вот эта реконструкция храма, начатая еще до Рождества Христова, она продлилась, более полувека. Потому что закончена она была в 62-м году по Рождеству Христовому. И буквально она закончена, за несколько лет до его разрушения. Разрушение Иерусалимского храма произошло в 70-м году по Рождеству Христовому при императоре Веспасиане, его сыне Тите. Это событие отражено в Евангелии, и причем в Евангелии, которое значит, свидетельствует о том, что Христос, указывая на великолепие вот этого храма, предсказал, что именно оно будет разрушено, что здесь не останется камня на камне. И вот эти исследования специалистов позволили выяснить, что Евангелие вот от Матфея, которым говорит о разрушении Иерусалима, оно было написано в 60-х годах примерно. То есть после Рождества Христова, в 60-х годах до, естественно, разрушения Иерусалима. Поэтому здесь нет никакого сомнения, что Христос действительно предвидел вот это катастрофическое событие, уже разрушение еще одного храма у иудеев. А вот то, что касается восстановления его, значит, вот этого храма, то были попытки, ну, если я не ошибаюсь, в 4-м столетии,
при Юлиане Отступнике, самое известное,
он хотел опровергнуть пророчество Христа, что этот храм будет разрушен. Вот, попытались восстановить, построить, но вот какие-то погодные условия в виде вот бури, о пламенных языков, вырывающихся из земли, они не позволили этого сделать.
Ну и, соответственно, буквально минута остается. Придавать ли какое-то существенное значение версии, что перед концом света будет восстановлен, построен третий храм в Иерусалиме? Или это чисто апокрифы?
Ну, я думаю, что особого значения этому не нужно придавать, поскольку мы имеем самое главное, то, что было прообразом Христа, оно уже сейчас воплотилось.
Оно уже свою роль сыграло.
Да, оно сыграло, совершенно верно, Евгений, свою роль уже сыграло.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Ну, хочется думать, что мы дали нашим слушателям представление все-таки, что же такое представлял себя Иерусалимский храм. Ну, а программа наша подходит к концу. И завершит ее сегодня рубрика «Слово архипастыря». На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы наш правящий архиерей, высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижневолжский Серафим совершил литургию во Веденском храме микрорайона Веселовка в Пензе. И сегодня мы предлагаем эту запись вашему вниманию.
Слово архипастыря.
Я хотел бы всех вас, дорогие братья и сестры, поздравить с великим праздником введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. История этого праздника по-своему уникальна, потому что часто иудеи своих первенцев посвящали Богу, но в основном это были мальчики. Но и также девицы, которые были первыми в роду, также посвящались Богу. Потому что иудейский род очень ждал пришествия Христа Спасителя. И первый младенец, появившийся в семье, это всегда была надежда на то, что этот младенец каким-либо образом послужит самому Христу. Особенно это было связано с коленом Иудовым. Потому что многие пророчества говорили о том, что именно из колена Иуды произойдет Царь мира, Господь наш Иисус Христос. Вот и также это дитя, младенец Мария, плод молитвы и многих ожиданий своих родителей приносится в дар Богу. И необычайность этого дара состоит в том, что она была введена в сам храм. Мы с вами знаем, что с одной стороны это некий символ, с другой стороны, это иудейская традиция, по которой храм Иерусалимский мало кто мог входить. Даже священники, которые приносили жертвы, они входили не так часто, а во святая святых входили раз в год для того, чтобы окадить жертвенник. И вот это юное создание, которое привели, чтобы посвятить Богу, была введена в храм Божий. И это показатель прежде всего того, что Пресвятая Дева особым промыслом Божиим была предуготована для того, чтобы стать вместилищем невместимого, чтобы вместить в себя полноту Божества. Потому что рожденный ею Сын, Он является и совершенным человеком и ничем не уступает в своих божественных свойствах Богу, потому что это и есть сам Бог, который воспринял на себе человеческую плоть. И, конечно, это избранный сосуд, он действительно был посвящен Богу, потому что Царица Небесная воспитывалась в Иерусалимском храме не просто в послушании и смирении, но в изучении Священного Писания. Она очень хорошо знала все те пророчества, которые должны были сбыться на ней. Конечно, она внутри себя никогда не предполагала, что уготовано для этого великого служения. И мы знаем из церковного предания о том, что она мечтала лишь быть служанкой у той, которая станет Матерью Божией. В этом сказывается и смирение Марии, ее глубочайшая вера и надежда, и упование на будущее спасение мира. Но Господь уготовил этот избранный сосуд для того, чтобы войти в него, чтобы родиться от этой девы и чтобы спасти мир. Поэтому праздник введения во храм Пресвятой Богородицы – это праздник, который открывает нам завесу тайны, тайны Рождества Христова. И не случайно именно в этот день начинается пение рождественских ирмосов. «Христос рождается, славите! Христос с небес срящите!» Потому что действительно введение во храм Пресвятой Девы – это начало, или можно сказать, провозвестие того спасения, которому должна была послужить Пресвятая Дева. Божию Матерь мы очень почитаем в различных образах, в праздниках, в различных событиях. И это не случайно, потому что мы чувствуем ее близкое присутствие. Мы чувствуем помощь, которую оказывает она нам ежедневно, ежечасно. Потому что она и как земная мать, как Мать Небесная, взирая на всех нас, невзирая на то, какие мы, добрые или злые, грешные или стремимся к праведности, она всех нас готова согреть, всех нас готова простить, и за всех о нас желает ходатайствовать за своего, у своего Божественного Сына. Поэтому Пресвятая Дева действительно очень часто является нам самым близким из людей, потому что, невзирая на то, что не можем мы ее видеть своими очами, но своими чувствами, мы ее ощущаем очень близко, потому что она наша благая помощница. Как только христиане не называют Пресвятую Деву заступницей усердной рода христианского, называют ее всех скорбящих радости, взывают к ней в различных песнопениях и молитвах. Нет такой молитвы утренней, вечерней или дневной, где бы мы не вспомнили имя Пресвятой Девы. Когда бы мы не возвысили свой глаз к небу, и не взывали: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И она слышит нас и дает нам все просимое. И мы благодарим Царицу Небесную, что она, невзирая на нашу греховную жизнь, отзывается на наши просьбы и мольбы, что она всегда пребывает рядом с нами, защищает и укрепляет нас, ходатайствует за нас. И поэтому в этот праздник, в дни Рождественского поста, мы наполняемся особой радостью. Радостью о том, что празднуем это событие. Радостью о том, что грядет величайший праздник Рождества Христова. Что мы все вместе готовимся к этому событию. Готовим свой внутренний дом, чтобы принять в сердце, в свою душу самого Спасителя, который рождается от Пресвятой Девы и который грядет для того, чтобы спасти всех нас. Я благодарю всех вас, дорогие братья и сестры, за общую молитву в этот праздник. Невзирая на то, что будний день, и, к сожалению, наше государство не христианское, то на 10-е праздники у нас нет выходных для того, чтобы прийти в храм. Вы все-таки нашли возможность прийти в этот храм, помолиться вместе с нами, прославить Царицу Небесную, попросить милости для себя и для своих близких. И я желаю всем вам, чтобы Царица Небесная была всегда к вам милостива, чтобы она всегда вас покрывала своим божественным покровом. Помощи Божией всем вам! Пусть хранит всех вас Господь!
Мир православия.